Как тебе не стыдно? Ты не принес мне чай, Паша.
Как тебе не стыдно об этом рассказывать?
Как тебе не стыдно об этом говорить?
Стыдно? Стыдно.
Ты же солидный человек.
Я сидел красный.
Фигуры у вас были в детстве стыдящие.
Стыд не дает удовлетворять потребность.
Ты что, дура, что ли?
Сколько этот гребаный стыд может останавливать? Кто управляет все-таки жизнью? Он или вы сами? Привет-привет! Мы сделали двухнедельный перерыв, это значит, что все по плану, и вновь выходим со своим подкастом «Психотерапия из электрички».
В нашей студии временно не электрички, а в спальне Павел и Юлия Капуцки.
Привет, Юлечка.
Привет, Маш. Давно не виделись.
Давно.
Мы сегодня поговорим о важном и сопровождающем нас почти всю жизнь чувстве. О стыде.
Я хотел чуть по-другому заехать и сказать.
Заезжай.
Сегодня тема нашего выпуска – страх дурной молвы. А потом уже сказать, что это стыд. Стыд в определении как-то подготовился, посмотрел. Нам
чтобы
надо же было
сказать. Чтобы не было стыдно, Паша подготовился.
Чтобы не было стыдно, все красиво надо рассказать. Итак, мы сегодня поговорим о стыде, который Платон называл страхом дурной молвы.
Вот. Мы готовились и думали. И вот буквально сейчас, за последние 10 минут, у нас в квартире слово «стыд» прозвучало, наверное, раз много. Как тебе не стыдно? Ты не принес мне чай, Паша?
Как тебе не стыдно об этом рассказывать?
Как тебе не стыдно об этом говорить? В общем, я думаю, что вот эта фраза «как тебе не стыдно» — это в целом очень, ну, знакомая, устаканившаяся. И, возможно, даже у кого-то звучит до сих пор в голове эта фраза, когда мы что-либо делаем. И важно обозначить вообще, что такое стыд, ну, если к определению подходить.
Это базовая эмоция, которая возникает у человека, когда он делает что-то, что не характерно для данной среды. То есть мы находимся в группе среди людей, в какой-то группе или на людях, и совершаем что-то такое, ну, изначально, да, такое определение, ну, это не определение, это скорее описание. Когда мы делаем что-то неприемлемое, есть какой-то стыдящий объект, и есть мы, которые сделали что-то неподобающее, и нам, по идее, мы должны себя как-то плохо чувствовать из-за того, что мы делаем что-то, ну, вот, что не стоило.
Тут важно очень обозначить, что стыд не возникает, если нет стыдящей фигуры. То есть, если, например, ребенку, да, вот он что-то, не знаю, например, ковыряется в носу, пока ему там мама или папа не сказали, что, слушай, это некрасиво, то он, в принципе, и подумать бы не мог, что так, может быть, делать нельзя. Это такой самый простой пример, да, что пока фигуры рядом нет стыдящей, стыд не возникает.
И в этом смысле, чем отличается стыд от чувства вины? Чувство вины – это уже интериоризированный стыд, то есть впитанный человеком, и чувство вины вообще-то может возникать даже когда рядом нет вот этого стыдящего объекта. Mm-hmm. Человек уже сам знает, что, ну вот, я виноват. Конечно, чувство вины тоже делится на такое объективное, когда вина объективна, и на такое иррациональное. И в этом смысле чувство вины похоже на стыд. И, кстати, вот мы про стыд сегодня и говорим, не будем распыляться, скорее вот про то, что отличает стыд от чувства вины.
Угу.
Должен быть стыдящий объект.
Да. То есть чувство вины, как сказал Паша, это уже как такое, грубо скажем, последствие впитанного вот этого вот стыда, впитанной стыдящей фигурой вовнутрь, да. То есть, например, стыдит ребенка всю жизнь кто-то, да, какой-то взрослый, может быть, учитель, родитель, неважно. И эта фигура настолько впитывается внутрь, что дальше уже по жизни человек живет с этим вот голосом внутри, а как мне не стыдно, это ж нехорошо. Ты знаешь, вспоминаю пример такой, даже, наверное, чуть-чуть из своей жизни, потому что я, знаешь, что сейчас вспомнила? Я когда-то случайно в чат Вайбера нашего дома, получается, двух домов,
вспоминаю,
скинула свою фотографию, как я выходила вот из дома, такая красивая. Я только потом подумала, как хорошо, что я просто до этого скидывала маме, какие я купила красивые колготки. Но колготки я скидывала без каких-либо предметов одежды сверху. А в чат дома попала уже фотография, где я в платье, в куртке такая, чекурастую в зеркале. И я заметила это через сутки, когда зашла в чат дома. И это было, мне было так стыдно, я просто не знала, куда себя деть. И тут к слову, о том, что стыд вообще-то как чувство, это еще и про остановленное удовольствие.
Слушай, ну как же обидно, ты рассказала то, что я хотела рассказать. Нет, я сейчас не про историю, где ты скинула фотку в чат GSPK862, а про то, что стыд — это может быть в том числе остановленное удовольствие.
Извини, мы просто обычно очень кратко перед подкастом обсуждаем план, и в этот раз наш план настолько краткий, вот он лежит у нас перед глазами, что даже непонятно, где про что говорить.
Угу. Прямо сейчас мы прорабатываем собственное чувство стыда, когда мы можем ошибаться, быть не такими, ну, по крайней мере, я таким структурированным. Хорошо. Черт, у меня что, должно быть стыдно сейчас? Не такими структурированными, возможно, не париться сильно из-за того, что я, например, да, использую слова-паразиты, такие как «так», «ну», ну и что-то там еще тоже есть.
Да,
«Ну».
Да, которые я часто вырезаю на монтаже. Ну так вот, конечно, если продолжать вот эту вот тему, Паша, продолжи, пожалуйста, про стыд как остановленное удовольствие.
Да, есть, можно стыд разграничить на две категории. Стыд такой продуктивный, который нам вообще-то помогает. Ну, например.
Ну, давай. Типа.
Если я напился, возьмем настолько сюрреалистичную ситуацию, невозможную практически, да. Вот я напился, вел себя отвратительно вечером вторника. Почему-то решил сказать какой-то необычный день.
У тебя планы на завтра?
Сегодня вторник. Нет, завтра вторник. Вы слушаете подкаст в среду, но на самом деле маленький секрет, мы записываем его обычно не в среду, а в понедельник или во вторник. И на утро я просыпаюсь, мне жутко стыдно. Я вспоминаю, что я натворил. Или еще хуже, не вспоминаю, что я натворил. И мне просто стыдно, и это хорошее чувство стыда. Это такое чувство стыда, которое может быть вообще-то продвигающим, потому что наделал ерунды, тогда можно сделать выводы и понять, что что-то я сделал не так, и, в общем, не повторять этого. И оно должно быть достаточно сильным, это чувство стыда, чтобы отпугнуть от повторения вот этой нежелательной ситуации. Или там то же самое, что угодно, можно там наелся какой-то не очень полезной еды или там сладостей, что равно, да, не полезная еда, как правило, или еще чего-то. И так стыдно, там все, не то, что даже все видели, но вот и плохо себя чувствую, опять же. Ну и винишься в том числе. Или начал флиртовать как-то с коллегой. Ну это, Юлечка, это пример я прочитал в интернете. Я не знаю, что это возможно, конечно, такое, но зафлиртовал с коллегой. Потом понимаю, что дома жена вообще-то. 17 детей, и жена верная, дети хорошие, все 17 мальчиков. Какой тут нафиг флирт с коллегой, с каким-то продолжением. Стыдно? Стыдно. Надо продолжать? Нет, не стоит продолжать. Чувство вины в этом случае защищает от промискуитета. Юлечка сейчас угорает от смеха. Абсолютно сгенерированная ситуация, невозможная. Хотя бы из-за 17 детей.
Я, правда, последние 2 минуты еле дышу. Хорошо, понятно. Вот это, да, правда, то чувство стыда, которое помогает нам отфильтровать условно, что хорошо, что плохо, да, если так очень грубо поделить.
Это я сказал про то, когда оно уместно.
Да.
И когда оно полезно может
да.
быть.
А когда оно не полезно? Вот это уже другая ситуация, которая разрушает. Потому что вообще-то тема стыда, она очень плотно связана с нашей нарциссической частью. И мы как-то делали подкаст как раз-таки в прошлом сезоне про нарциссизм, и если вы думаете, что это точно не про меня, то послушайте этот выпуск, потому что нарциссизм — это не совсем то, про что мы привыкли все думать, да, мы такие нарциссы, там вот такой вот из себя понтовый какой-нибудь там самовлюбленный, да, но не только. То есть, когда мы говорим провалиться в стыд, стыдиться того, что какой-то я не такой, кто-то сделал лучше, чем я как-то не так выгляжу, это тоже все про нарциссическую раненую нашу часть, потому что у нарциссизма есть 2 полюса — грандиозность и ничтожность. И вот если мы склоняемся больше к полюсу ничтожности, то там возникает часто и много стыда, такого за себя, короче, что-то вот этой вот неловкости, вины постоянно, то, что я какой-то не такой.
И этот стыд часто низко дифференцированный, то есть неопределенный. Вот что-то происходит даже на уровне телесном, и непонятно, что это. Стыд может вообще-то маскироваться под страх или под гнев с яростью. И да, и если мы перешли к стыду, который непродуктивный, который не полезный, который останавливает, то это, конечно, такая грустная история, когда, например, да, какие варианты? Человек не делает что-то просто для того, чтобы защититься от этого чувства стыда, чтобы не испытывать его последствий, да, превентивно. Вот я сразу пример привожу из собственной жизни, свой личный. Я думал о том, и ты меня, Юля, спрашивала, почему ты не ведешь Инстаграм? Ну, то есть я веду, конечно, Инстаграм, я сторики какие-то публикую, делаю репосты. И я объяснял это ленью. Ну, мне лень. Я вот, ну, понимаю, что мне на дистанции тяжело, да, я могу там иногда выстрелить, но постоянно делать посты, рилсы, типа
как... Притом профессиональные, я подчеркну.
Да, вот, терапия продолжается семейная. Семейная в смысле, что жена лечит мужа. Буквально вот неделю назад, последние дни, я довольно четко осознал, что, похоже, там что-то поглубже кроется, и что все равно вот это предъявление, вроде бы я работал там на телевидении, у меня есть опыт даже в Инстаграме профессионального предъявления и рилсы, которые набирают там по 15 тысяч просмотров. Не просто, что я там взял отрывок из фильма, и он полетел, такое тоже было, да, но те, которые я вот сам сделал, где я говорю, где люди там что-то лайкают и, скорее всего, что-то выносят для себя полезное. И все равно я сталкиваюсь с этим гребаным стыдом, походу, который останавливает, который даже не позволяет начать. И это такая грустная для меня тема, к сожалению. Но хорошая новость в том, что первый шаг к изменениям сделан, и я осознал, походу, что со мной происходит. Осталось сделать контент-план и реализовать.
Да, это правда вот тот случай, когда стыд останавливает от реализации, от удовлетворения потребностей, да, какой-то в том числе.
Конечно, потому что я-то понял, что мне не деньги нужны вообще. Да. Мне нужно, чтобы меня любили, обращали на меня внимание, вот, и я это проворачиваю в группах, ну, где я участник, конечно, очень ловко, там, шутками, прибаутками, вот, все хохочут. Ну, я могу это, конечно, контролировать в целом, вот.
Да не хочу.
Но не всегда хочу, да.
Это, к слову, опять же, если там продолжить пример, я думаю, что там многие видели, кто слушает там подкаст, как я сегодня в Инстаграм решила залить просьбу. Мне скоро день рождения, уже совсем, 31 марта. И я очень хотела, я очень люблю открытки, я 2 недели вынашивала мысль, что я так хочу, чтобы мне наприсылали открыток. Вот просто очень-очень хочется, какими-то своими частями, там наверняка много детской части. И опять же про вот это какое-то внимание. И я ходила 2 недели с мыслью, что, блин, надо запостить. И не знала, как это сделать, потому что, во-первых, там много стыда, что вот я прошу мне прислать открытку на день рождения, что? Это же какой-то бред, как это можно вообще попросить, да? Я сделала сторителлинг, и первое, что я сделала, написала Паше, я на грани того, чтобы его удалить, пожалуйста, посмотри. Почему на грани того, чтобы удалить? Я вижу, что идут там просмотры, ну, уже там какие-то 5, 7 человек просмотрело, и я понимаю, что я просто готова его удалить, и мне дико стыдно, что я вообще это озвучила.
Я думаю, знаешь что, я прямо сейчас, мне пришла эта идея, ты же спросила у меня, и я так понимаю, успокоилась после того, как я пролайкал как-то, откомментировал твои сторис.
Ну, скажем так, яркая тревога ушла, ну, потому что я знаю, у нас с Пашей это как, типа, ты не объективная, ты и так меня любишь, да? То есть моя тревога успокоилась, и вот этот стыд улегся, когда люди начали мне писать, скинь адрес, адрес, и я так, фух, все.
Вот, и это то, что является лечебным и терапевтическим, а именно эмоционально коррегирующий опыт, когда в той ситуации, когда мы привыкли, да, ну или похоже, что вот сейчас нас будут стыдить за что-то, это ж не просто так, это опыт, когда стыдили, когда вот ты что-то сделал не так.
Стыдили за внимание. Ну, то есть я, например, извини, но я просто поясню сразу, например, на своем вот этом вот примере. Когда стыдят за желание внимания. Вот, ну, как бы тут точно не камень в огород, но как бы чуть-чуть. Мне часто говорили в детстве, не выпендривайся. Даже ты я иногда пересматриваю видео, где, там, например, я постоянно лезу в камеру, а мне говорят, что ты лезешь в камеру, типа, ты что там, внимание тебе надо. И, конечно, это откладывается. Мы еще будем говорить в ближайших выпусках про интроекты, установки и сценарии, но на самом деле это очень хорошо фиксируется в психике. Вот, и тогда эта потребность во внимании, что, блин, это походу стыдно, когда я хочу внимания.
Слушай, ну да, ты сейчас конкретно про свой случай, да, и про просьбу с открытками, но не только вниманием, то есть когда там, ну что там может быть, когда ребенок начинает что-то делать, что-то своими руками творить, и если ему говорят, что это убогость какая-то, он так это и воспринимает и думает, ну, что вот так нельзя, или когда... ходит там в какой-то не той одежде, кажется, да, там родителям что-то вот не то выбрали. Ну, как мама может сказать, как тебе не стыдно в этой куртке весной или летом, или зимой.
Или ботинки, тебе что, не стыдно ходить? Ужас. Ты же солидный человек.
Да, и это все вот в копилочку стыда. Конечно.
Такого стыда разрушающего.
Конечно. И нас лечит, когда эмоционально коррегирующий опыт, когда мы получаем другую эмоциональную реакцию на наше поведение, на наше проявление. Вот ты попросила открытки, тебе люди ответили массово, и ты такая, шух, все окей, все нормально.
Новый опыт зафиксировался. И что это, конечно, очень страшно всегда. Я сейчас просто еще в пример вспомнила. Думаю, вот это точно очень многим знакомо. Мне, например, всегда говорили, что надо приглашать домой кого-то только когда дома порядок. Обязательно навести порядок перед тем, когда к тебе кто-то придет в гости. Это прям был, ну, закон. Обязательно. Если родители видели, что у меня друзья в гостях, а дома срач. И когда я выросла, и я понимаю, что даже вот я в своей квартире приглашаю друзей, и такая, так надо убраться, мне стыдно, да? А потом, когда получаешь этот опыт, что типа, ай, да мне пофиг, у меня там дома тоже может срач или непомытая посуда или что-то такое. И как будто это правда немножко укладывается, такой, фух, нормально. Меня не перестали любить из-за того, что у меня, не знаю, не разобрана посудомойка.
Я споймал себя на мысли, что, наверное, это первый выпуск нашего подкаста, когда нам не нужно приводить истории клиентов.
Да!
Достаточно своих.
Достаточно.
Да, еще маркер такого стыда непродуктивного, плохого стыда, что уж там, когда из-за какой-то мелочи человек очень сильно начинает переживать, сказал что-то не то коллеге или там еще кому-то.
И ночью лежит и только и крутит эту мысль.
И крутит, перекручивает, крутит, перекручивает. Еще, конечно, я думаю о том, что стыд, он очень так сильно пересекается, они не параллельные прямые, но что-то около того, с перфекционизмом, конечно, который тоже останавливает и тормозит, и тоже предохраняет от стыда часто. И раз уж у нас рубрика пошла «Наши личные истории», то можно я еще одну расскажу?
А что?
Она просто свежая.
Хорошо.
Ты не будешь так стыдить меня?
Стыдить тебя? Нет, не буду. Пожалуйста.
Отлично, поехали. Как знаете... Нет, слушайте, ну откуда вы знаете? Дело в том, что сейчас я пошел на новую учебу. Ну как на новую? Скорее я продолжаю старую. То есть я год назад закончил вторую ступень обучения в программе гештальт-терапии. Это значит, прошел такую 4-летнюю программу. То есть я такой психолог, терапевт, сертифицированный. И я думаю, что 4 апреля буду аккредитованный. То есть пустят меня в сообщество профессионально. Но не суть. Сейчас я учусь на супервизора-тренера на 3-й ступени. Учеба проходит 3-дневками. Мы встречаемся раз в пару месяцев. Пятница, суббота, воскресенье. И вот вчера было воскресенье. 3-й день 2-й 3-дневки. А там, чтобы вы понимали, учатся коллеги, которые все уже терапевты, все уже работают. Кто-то вообще крутой, кто-то просто крутой. Ну, в общем, все более-менее молодцы. И там мы осваиваем новую роль, роль супервизора. О, Господи, и вчера случился момент, я первым в этой группе поработал именно супервизором. То есть появился клиент из группы, появился терапевт, меня выбрали супервизором. И потом я, соответственно, там от ведущего получал гипервизию, супервизию на свою супервизию. Господи, я сидел, это было так тяжело, я сидел красный. ну, точнее, смуглая кожа защитила меня, но я чувствовал, как у меня горят щеки, как мне тяжело, я чувствовал почти кожей там этих людей, сидящих в кругу, и думал, что, ну, мне показалось, что супервизия прошла ужасно, отвратительно, что я там не смог дать терапевту там, что надо, ну, в общем, я сильно переживал, вот, получил гипервизию, такую продвигающую, и потом совершенно неожиданно для себя, и потом в перерыве ко мне подошли несколько ребят, сказали: круто, молодец, ты первый, типа, блин, я вообще не знаю, что бы я делала там, да там, ты что, там вообще, там действительно был довольно сложный случай с кошмарными снами и параллельные процессы, ну, в общем, не суть. И потом еще, потом группа возобновилась, и мне тоже начали давать обратные связи, там: Паша, молодец, там ты вообще восхищалась. Одна участница сказала: я восхищалась, как уверенно сидел. Я думаю, ну ничего себе. До сих пор перевариваю это, и я понимаю, что, конечно, там я вновь столкнулся со стыдом, с этим страхом оценки. И хорошо, когда есть такое питательное сообщество, когда есть адекватные люди вокруг, которые не поддерживают вот это токсичное чувство стыда, которое тормозит. Оно действительно тормозящим, ну и у меня в частности бывает. А которые, наоборот, поддерживают, дают позитивные обратные связи, и за счет этого можно расти профессионально, потому что понятно, что там в начале любого профессионального пути, когда мы вживаемся в новую роль и ее осваиваем, что мы там обкакиваемся как-то, потом убираем за собой, потом еще раз обкакиваемся, ну, в любой профессии, в любом деле, а потом мы спустя какое-то количество времени, попыток, научаемся и становимся, в конце концов, в этом профессионалами.
Это если плавно переходить к финальному традиционному пункту, что с этим делать, то, правда, когда мы говорим про чувство стыда, именно такое вот разрушающее, непродуктивное такое вот, а, которое мешает нам двигаться, которое нас останавливает, которое грызет изнутри, мешает удовлетворять наши потребности, реализовываться и вообще жить, потому что иногда чувство стыда настолько сковывает, да, что, ну, давайте к элементарному, когда там человек боится попросить себе воды, потому что, ну, стыдно, там, не знаю...
Признаться, что я уязвим, я вообще-то не могу жить или, без воды.
Или там попросить о чем-то очень стыдно вообще, там, попросить, а что это значит. Ну, то есть элементарные вещи, это вообще-то базовая потребность. Так о чем говорить о других потребностях, там, из пирамиды, да, если базовые мы удовлетворить не можем? И что с этим всем вообще делать, если это правда разрушающее такое чувство стыда? Самое основное, важное, что мы говорим вот сегодня и приводим множество наших примеров, это новый опыт получить. А как получить новый опыт? Вообще новые нейронные связи даже в мозге, они формируются с новым опытом. Когда мы делаем что-то не как делали. Даже вот как терапия, да, она состоит из двух важнейших шагов. Первый — осознание, да, а второй — изменение. То есть сначала мы долго ищем, как мы поступаем, почему мы поступаем. Это не быстрый процесс, потому что осознание важно еще до него самому дойти, да? Это тот случай, когда психолог не скажет, что с тобой происходит, да? Ну, можно предполагать, видеть гипотез, ходить вокруг, но очень важно не сказать клиенту в лоб, что с ним. Это бесполезно и непродуктивно. И вот этот шаг осознания первый. Окей, вы, например, поняли, что с вами, вот, например, вот такой вот стыд. Или фигуры у вас были в детстве стыдящие, или как-то там. И второй шаг — изменение. Как можно это изменить? Я вот сегодня понимаю, что с этими открытками я, правда, получила новый опыт того, что, оказывается, люди не отвергнут, не скажут: ты что, дура, что ли? И вообще, какие открытки на день рождения? Ты с ума сошла здесь? Что может быть и по-другому?
Да, такое хорошее резюме. То есть определяем, во-первых, что за чувство, потому что часто стыд не дифференцирован и может скрываться за разными масками, вроде страха, гнева или еще чего-то. Если это стыд, смотрим, это стыд тот, который реальный, ну, то есть тот, мы сделали что-то, чего стоит стыдиться, и сделать какие-то выводы. И делаем тогда их, и поступаем по-новому в том смысле, что, ну, не творим фигни. Или это стыд иррациональный, который останавливает удовольствие, не дает удовлетворять потребности, те же самые во внимании, в признании, в принятии.
Или базовые потребности, что вообще очень страшно.
Ну да, да, ты пример с водой такой прям вроде бы, знаешь, в лоб простой, но действительно попросить стакан воды иногда, я так уверен, да, что кому-то и это стыдно.
Так а выйти в туалет, об этом что говорить? Это вообще... Так, а, кстати, про выйти в туалет я вот сейчас вот вспомнила. А как, например, в школе, это же базовая, да, такая штука там, а можно выйти? Нельзя, терпи.
Особенно, ой, это вообще трэш.
Ну, это же кошмар, это сразу трансляция того, что потребность твоя базовая, базовая, физиологическая, вообще, терпи. Ну, это ужасно.
Я сразу представил, идентифицировал себя с этим ребенком и представил, как я писаю под парту. Из вредности.
Ну да, да. Это хорошо, если из вредности, да. А если аутоагрессия. Ну, в общем, да.
Да, и определяем, значит, а если это останавливающий, то делаем выводы, сколько этот гребаный стыд может останавливать. Кто управляет все-таки жизнью? Он или вы сами? Кто решает, можете вы двигаться и делать то, что хотите? Или стыд? И стыдящие фигуры под ним закопаны.
Потому что, правда, опять же, возвращаемся к самому важному, что стыд не возникает просто так. Всегда возникает стыдящий объект рядом. Это может быть или постоянно живущий внутри родитель, или постоянно живущий внутри первый учитель, или это вообще какие-то общественные мнения какие-то, да, которые, ну, нельзя же так, не принято, это же стыдно. Поэтому, правда, кто, правда, как сказал Паша, кто управляет вашей жизнью? Этот стыд и фигуры эти, впитанные внутрь, или все-таки вы сами?
Да, и оставляйте свои темы. Для наших новых выпусков мы все видим, мы зафиксировали те темы, которые вы уже оставили. Про стыд, правда, никто не писал, я честно должен сказать, но сегодня мы говорим о нем, потому что, ну, как-то для тебя, Юля, для меня это такая тема актуальная, которая вот прям стала фигурой, и, в общем-то, почему бы ее не обработать с помощью нашего нового выпуска в подкасте.
Что подкасты мы записываем в том числе, да, опираясь на ваши темы, это очень важно, и опираясь на свою энергию, что для нас в том числе актуально, о чем мы можем рассказать. Вот. Ну что, тогда увидимся, услышимся с вами через 2 недели по традиции. Оставляйте ваши темы, это важно, все зафиксировано, все будет записано, озвучено.
И пишите, как вам вообще зашло, не зашло, что об этом думаете. В общем... От позитивных комментариев точно не откажемся, от продвигающих, ну, пишите, пожалуйста. Хотя, слушай, у нас такая аудитория классная. Вот, такие люди, знаешь, ну, мне кажется, да, добрые, саморазвивающиеся, пытающиеся и старающиеся, и во многом уже сумевшие понять много про себя и про других. Вот, давайте делать это вместе. Пишите комменты, предлагайте темы, все. Думаю, мы так долго-долго завершаем, но пора уже точно это сделать. Все-таки 12 ночи.
Начало первого. Все. Спокойной ночи, доброго утра, хорошего дня и на связи. До скорых встреч.
Пока. Не стыдно за выпуск.